Будь в курсе.
Эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Продолжаем. Меня зовут Елена Яковлева. В программе «Будь в курсе» сегодня будем говорить о ценах, о том, как они образуются и каким образом на это дело можно, в общем-то, влиять со стороны государства прежде всего. У нас сегодня в гостях заместитель министра экономики и коммерции Усенбекова Айнура Доктурбаевна. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Айнура, вот наш вопрос, конечно, во-первых, будет интересен всем. Первая вещь, которая интересна гражданам прежде всего, это цена на все. То есть вот что бы там ни происходило, какие бы нормативно-правовые акты государство не принимало, они могут быть сугубо от какие-то такие очень узкие, регулирующие определенные направления, но каждого гражданина тревожит только стоимость, да, потому что каждый день мы ходим на рынки, и каждый среднестатистический кыргызстанец, безусловно, вот этим интересуется, знает, что сколько стоит, и когда наблюдает определенный рост, да, подорожание каких-то товаров, мы все время начинаем возмущаться и бежим, причем в госмонополию, и спрашиваем, а что такое? А почему вы меры, значит, не принимаете и тому подобное? И вот мы сейчас видим, что есть в разработке от вашего министерства такой документ, да, ценовое регулирование, ценообразование, да?
Закон о ценах.
Ценообразование. Был ли у нас какой-либо закон аналогичный этому? Или это совершенно новый документ? Потому что, насколько я успела почитать, что были какие-то другие, ряд других нормативно-правовых актов, которые регулировали, в общем-то, так или иначе, они иначе назывались, и у них там были другие какие-то условия. Тем не менее, они тоже были направлены на регулирование ситуации с ценами. А этот вот прямо ценообразование. В чем его суть? И почему возникла необходимость его все-таки разрабатывать?
Почему необходимость возникла? Потому что вот последние годы, особенно наступление вот пандемии, да, вот когда уже рынок начал
переживать такие встряски.
Да, да, вот такие встряски переживать. Вот тогда мы начали замечать то, что все-таки государственное регулирование, она как бы нужна, потому что да, действительно, рыночная экономика, мы это 30 лет назад перешли, и рынок сам формировал, ну, спрос и предложение, конкурентная среда должна, конкурентная среда должна формироваться, и государство над этим очень долго работало, и такие вот системные вещи закладывались. Но, тем не менее, в отношении социально значимых товаров, внутри социально значимых товаров еще есть товары продовольственной безопасности. На эти товары оставались государственное регулирование. Но там тоже очень такой либеральный подход был. Mm-hmm. Методология была, что если ежемесячно резкий рост наблюдается выше 20%, вот тогда только вот государство применяет жесткое регулирование. Ну, жесткая как бы мера, это является...
А 19%
это еще... Это является вот как бы регулирование, да, вот. И, в принципе, мы все спокойно жили. Потом вот во время пандемии, когда начали приниматься ограничительные меры, когда вот дефицит товаров, вот эта логистическая цепочка, да, начала ломаться, и вот тогда получилось то, что вот какие-то спекулятивные механизмы начали
проявляться.
Да, проявляться, и госантимонопольная служба, они не могли, по сути, ничего сделать, да, вот, потому что все ждали, когда до 20%...
А оно держится, да, там 18-19%.
Да, вот, вот,
закон есть закон.
Да, еще индикатор такой был, то, что в месяц, если выше 20%. Mm-hmm. И вот они просто, ну, они не могли как-то повлиять. Ну, конечно, где-то вот в отношении угля, прям в отношении лекарства, там выше 20 было, мы там смогли отрегулировать, ввести госрегулирование, и максимальные цены мы ставили. Но, тем не менее, если в отношении вот социально значимых товаров смотреть, на сегодня, какие мы справки обоснований говорили, да, то есть и в своих этих обоснованиях говорим, то, что регулируется несколькими законами на сегодня, отраслевыми законами, это закон о внутренней торговле, закон об автомобильных дорогах, то есть услуги тоже относятся, вот есть социально значимые услуги.
Да, которые, да, вот это, об автомобильном транспорте туда транспорте, же
относятся. Да, есть еще ряд законов, которые регулируют цены на различные виды товаров.
Это продовольственная безопасность, я еще вижу этот закон вроде в списке.
Мы, исходя из практики, и увидев то, что у нас нету системного подхода, потому что, с одной стороны, для государства тоже это было вот впервые, да, вот, то есть если просто оглядываться назад, за 30 лет мы с такими вещами не сталкивались. Все как-то спокойно было, конкурентная среда развивалась, рыночные механизмы срабатывали, и как-то вот в этом направлении мы развивались, да, вот тут так шло, и из-за пандемии, потом из-за геополитической ситуации, и все вот эти, можно сказать, классические подходы, классические эти, они начали как-то вот давать боль. В связи с чем вот мы предложили, что все-таки нужно как-то системно подходить, это новые реалии, это новые условия, и мы должны думать особенно о социально значимых товарах, да, вот которые, чтобы особенно вот в той части, чтобы спекулятивные механизмы не срабатывались.
А вот социально значимые у нас сколько в этом списке есть вообще
товаров? Сегодня социально значимые товары утверждаются решением Кабинета министра. В перечень входит на сегодня 25 видов. По-моему, во время ковида тоже вот в 2020 году последние изменения были, возможно, исходя из потребности, да, вот обновляли список. Сейчас вот со стороны парламентариев тоже вот депутатов тоже рекомендации, как бы они дают рекомендацию, чтобы мы еще раз посмотрели, потому что само постановление принято еще в 2009 году. Mm. Но, в принципе, туда входят те же вот мука пшеничная, хлеб, молоко, яйца, вот масло, чай, ну, такие самые важные, жизненно важные, можно сказать, товары. В этот закон, сама цель данного законопроекта, это не то чтобы регулирование цен, да, вот это, во-первых, это систематизация. Систематизация, привести в единый подход отношения государства, государственные функции, государственные отношения в части вот ценообразования. Но многие подумали, то, что все государство теперь будет регулировать.
Диктовать, да, почем продавать, да, и кому,
да,
продавать.
Да, то есть мы переходим к плановой экономике. Даже если мы захотим, мы не перейдем, потому что вся система на сегодня выстроена в отношении как бы, ну, в рыночной экономики. Она все-таки не, ну, тот подход, который опасаются или как бы говорят, что может быть такого, ну, такое не сработает, потому что у нас вся система уже выстроена как открытая, рыночная, свободная экономика.
Угу. Смотрите, вот исходя из тех материалов, которые уже есть относительно этого законопроекта, говорится, ну, инициатор, соответственно, это вот Кабинет министров в лице Министерства экономики. А тут есть еще и речь про монополистов, в частности, да? Условия отсутствия конкурентов, каждое предприятие ведет себя как монополист, повышая цены, чтобы обеспечить себе необходимый уровень заработной платы, прибыли. При этом производитель стремится компенсировать повышение издержек на заработную плату за счет потребителя. О каких монополистах мы сейчас говорим? Это кто?
У нас согласно закону о конкуренции и об естественной монополии, у нас есть монополисты, доминирующие компании. Их перечень сегодня, по-моему, где-то 116 видов. И для них предполагалось, то есть они тоже входят в рынок потребителей, да, вот, и для них предлагалось то, что вот, чтобы там тоже какие-то спекулятивные механизмы не срабатывали, чтобы там тоже ценообразование было обоснованной, предлагалось добровольное декларирование. То есть они заранее заявляют, что, ну, те же самые там операторы связи, да, вот они же являются монополистами, по сути, естественные, да, вот несколько доминирующих компаний есть. И есть авиа компании, да, которые тоже относятся.
Нефтетрейдеры.
Да, нефтетрейдеры, они относятся. И вот для них предполагалось то, что они заранее могут декларировать свою цену, то, что у нас обоснованная такая-то цена, и мы просто вот будем наблюдать. Но компании очень как-то вот болезненно это восприняли. Здесь обратно получилось две стороны. Да, есть то, что государство начало вмешиваться в монополию, в компании. Они могут Ну, здесь мы тоже не должны шутить, да, вот в отношении вмешательства в предпринимательскую деятельность. Mm-hmm. И тем более те крупные компании, ну, которые уже относятся к естественной монополии, если там они выйдут из рынка, mm-hmm. то есть у нас может возникнуть дефицит.
Дефицит, да.
Все-таки регулирование в рамках естественной монополии, там тоже, в принципе, есть определенные методы и меры их регулирования. И особо там тоже, слава богу, мы не заметили каких-то спекулятивных mm-hmm. моментов. И мы договорились, то, что вот эту методологию, которую новую предлагаем, декларирование, мы это убираем. Mm-hmm. Сейчас в проекте это остается, но мы можем в режиме второго чтения только можем убрать.
Ага, посмотреть, да?
Да, пересмотреть. Там и со стороны депутатов тоже очень много были рекомендации. И, в принципе, где-то обоснованно они говорили, то, что это чуть-чуть может рискованным, да, вот этот подход. И мы сказали, то, что ладно, мы тогда... оставляем mm-hmm. только социально значимые товары.
Вот, да, потому
социально значимые товары, туда тоже, в принципе, социально значимым товаром, и туда тоже монополисты заходят. ГСМ, mm-hmm. сахар, уголь. Но, в принципе, эти компании, они согласились, потому что мы с ними, у них не декларирование будет, а в любом, если какие-то спекулятивные
действия
будут, мы сразу можем, 20% мы ждем, мы сразу можем проверить, насколько
все-таки
обоснованно.
Мы все-таки будем ждать 20%?
Нет, мы убираем.
Не будем, да? Все.
Самое вот то, что вот законопроект, цель – это систематизация, но угу. самое то, что вот мы там меняем…
Базовое, да?
Базовое, да, вот это прям вот концептуально, угу. что, что меняем, вот это мы 20% убираем.
Угу.
Но там тоже опасно.
Да, вот,
такая, да, потому что вот, как вот мы вначале с вами говорили, ежемесячно мы смотрели там по 18, по 19, по 17%.
То есть руки растет, связаны.
Да, растет и растет, и к концу года, в принципе, у нас вообще 100% уже, да, там да, почти чуть ли не
200%. А срок установлен, то есть в месяц. То есть если вот в течение mm-hmm. месяца 18% ничего сделать не можем.
Да, мы ничего не могли сделать.
Следующий месяц, это уже следующий месяц, это новый
да,
срок.
Да, да.
И то есть от этой суммы, которая уже достигла своей, допустим, своего размера, обратно еще на 18.
Да,
и еще
да.
на 18.
И вот так вот по динамике вот у нас вот в конце ага. года уже чуть ли не до 200 доходили. Да, вот.
Mm-hmm.
И в связи с чем вот предложено, но там тоже... Мы 20% убираем, но не говорим то, что 20% убираем, если где-то что увидели, что мы сейчас пойдем и начнем вводить госрегулирование.
Это вот я сразу вспоминаю ситуацию с сахаром, да, то есть та, которая у нас развернулась, когда была необходимость уже договариваться с крупнейшими сетями о том, чтобы цена была стабильная на 1 килограмм.
Да, да. Это тоже один из методов по сдерживанию цен и... Здесь было партнерское соглашение, и мы с сетевиками и производителями, и антимонопольная служба, Министерство сельского хозяйства, Министерство экономики, мы четырехстороннее соглашение подписывали.
Угу.
И договаривались, то, что мы будем сдерживать цены. А вообще подход сдерживания цены, это же не только вот регулирование цен.
Угу.
Есть еще другие косвенные инструменты, как вот от НДС массового отделения, это тоже влияет на ценообразование. Квоты нулевые взяли, пошлины, да, вот это тоже это ценообразование входит. То, что мы в ГСМ сдерживаем цены, это на логистику влияет.
Ну, конечно, все складывается, любая
да,
цена
то есть,
складывается
да, вот,
из всех издержек.
Да, вот и мы, у нас более такой вот подход, это не говорится, то, что это один инструмент, что мы сдерживаем, мы угу. это все смотрим, мы другие инструменты применяем. Введение госрегулирования цен – это самое такое, вот, можно сказать, уже когда уже больше ничего не остается, да, вот когда уже совсем... Товарные интервенции мы проводили, Госматрезерв, да,
mm-hmm.
вот. И, ну, вот очень различные инструменты мы применяли. И если обратно же сравнить, мы же очень импортозависимы, и сравнить на уровне ЕАЭС, цены mm-hmm. у нас относительно
лояльные.
Лояльные, да, вот если вот сахар посмотреть, вот Кыргызстан у нас 87,4, да, вот на 23 mm-hmm. января. В Казахстане 114 сомов, в России 72 сома. В Белоруссии, ну, это в самах uh-huh. да, мы говорим, в Белоруссии 113, в Армении 131.
За килограмм, да. получается, в сомах, да?
Да, в сомах. В Таджикистане 132.
Uh-huh.
Ну, тут вот такие, да, вот если чисто сахар взять. Масло подсолнечное тоже. Вот у нас 153 в среднем, в Казахстане 193, в Белоруссии 174, в Армении 231, в Таджикистане 241.
Ну вот если говорить...
В Казахстане 199.
Мы взяли, да, вот за сахар, то у нас все-таки мы на сегодняшний день еще до конца полностью не обеспечиваем свои потребности. Это основная часть этого продукта поступает к нам из, на сегодня из каких стран?
Ну, основная часть это из России у нас поступает.
Когда...
Ну, очень много товаров продовольственных, это мы с России, из Казахстана получаем. Дистопливо, ГСМ, это вот однозначно с России. У нас очень часто спрашивают, почему в соседнем Казахстане mm-hmm. там бензин, образно говоря, 30 сомов, а у нас 60 сомов mm-hmm. стоит. Почему так происходит? Это Казахстан, они субсидируют внутреннее потребление, и у них есть экспортная пошлина. То есть за счет экспортной пошлины они покрывают внутреннее потребление. То есть они такой инструмент применяют. И в России то же самое.
Ну вот, вот этот момент очень был, когда вот мы заговорили с вами про монополии, потому что, мне кажется, вот это ключевой был момент, о котором говорили все бизнес-сообщества. Насколько они с вами контактировали, да, как в обсуждении этого вопроса? Потому что я могу назвать сразу три организации, да, которые... Это Институт омбудсмена, mm-hmm. это Международный деловой совет, да, это Ассоциация поставщиков, производителей. Да. То есть у них вот там было однозначное такое мнение, когда они услышали, что там есть социально значимые и другие в законопроекте. То есть вот этот пункт, он был сразу воспринят, потому что я их понимаю, это же очень крупные сообщества, и они признаны, то есть эти ассоциации призваны защищать их права, в частности. Ну и, собственно говоря, там, оказывается, даже штраф какой-то прилагался, да, за необоснованное повышение цен. И сегодня он прилагается, он есть в этом законопроекте?
Нет, это просто отсылочная норма, согласно вот нормотворческой технологии, да, можно сказать. А так штрафы эти все мы не увеличиваем в рамках этого законопроекта. В рамках
то есть
этого
они уже
пакета.
Действовали?
Они уже действовали, просто отсылочная норма была. Но там более в широком, как бы это в широкой редакции было предложено. Сейчас договорились, что мы просто отсылочные как бы пишем, и все. Там тоже какие-то опасения пошли, то, что вот если у нас есть закон, который регулирует, ну, вот эти кодексы, да, вот, если они регулируют отношения административные или какие-то уголовные нарушения, это пусть там регулируется, в этом законе не нужно писать. Бизнеса тоже можно понять, потому что есть субъективные подходы, да, вот есть факты, где государственные органы за рамки выходят, и это тоже как бы имеет место быть. Поэтому, если такого не было бы, допустим, президент не подписал бы указ о введении моратория, президент не подписал бы указ, вот третий указ, который он вступил только в должность президента, третьим указом у него было о защите прав и интересов предпринимателей и инвесторов, чтобы там он жестко заявил то, что максимально минимизировать, да, вот вмешательство государственного органа в деятельность предпринимателей. То есть такая политика у нас идет, и это не зря, потому что имеет место быть, да, вот.
Ну вот все-таки, если говорить о штрафе, то какой он может быть и где он закреплен?
Там административное, вот конкретно я, честно, не помню.
От 13 тысяч, вот это, если вот я верно говорю,
это действующее нужно посмотреть. Нужно посмотреть. Нет, там 13 нет, по-моему.
Меньше.
Это, по-моему, то, что вот в законопроекте, в другом законопроекте, по-моему, депутаты предлагают, да? Вот?
Угу.
А в действующем, по-моему, около 3000, по-моему, где-то так.
Понятно.
Там небольшая сумма, административная, административное нарушение. И там нам вообще предлагали вплоть до уголовного, да, вот. Но так как учитывая то, что сегодня обратно, да, вот повторюсь, политика ведения, ну, политика идет то, что вот минимум вмешательство в предпринимательскую деятельность, все экономические нарушения перевести в экономическое наказание, да, вот они какие-то уголовные, да, вот предприниматель, если где-то нарушил, пусть он экономическими инструментами, да, вот, зачем предпринимателя вести в уголовное, да, как правильно будет, в уголовную ответственность, да, вот туда привлекать. Пусть экономический инструмент срабатывает, как и в мире это успешно работает, да, спокойно.
Вот все-таки, да, такой вот вопрос. Это исходя из вот мнений всех этих ассоциаций, что все-таки подобные механизмы, когда мы вмешиваемся, да, вот в ценообразование, в ценорегулирование, ведь каждый понимает, что он вкладывает в свою цену. Да, кто-то, может быть, хочет 100% поиметь, а кто-то говорит там в общепринятой мировой культуре, сколько там должно быть от 2-3-4%, это уже прибыль, да?
Ну, не выше 10, да?
Не вот выше 10.
Многие, да, так.
То есть это
подход такой.
Да, ну, многих. Если мы говорим о других странах, о цивилизованном мире, то, ну, у нас, да, я согласна, этим делом как-то пренебрегают. Ну, естественно, каждый старается заработать так, как он может. А с другой стороны, есть такая политика, что если я могу продать подороже, почему бы мне это не сделать? Я ведь, я же продаю. То есть у нас рыночная экономика. Вот на базаре, да, как говорится, два товарища. Один продает, другой покупает. Если один другому может продать вот так, а тот готов заплатить эти деньги. Почему нет? Да. Вот все-таки какая позиция в Минэкономике по этому поводу?
Ну, наша позиция Министерства экономики изначально это создание благоприятной среды и формирование здоровой конкурентной среды. А все остальное это больше касается другой плоскости. Вот вы правильно ключевое слово сказали, это предпринимательская культура. То есть каждый предприниматель, если мы здоровую конкурентную среду создаем, там уже рынок и сам решит, да, вот. Но где-то у нас вот из-за недобросовестные предприниматели были, где вот именно, пользуясь случаем, спекулятивными механизмами пользовались. И такие факты тоже были, и в связи с чем действительно государству приходится вмешиваться. А изначально, если взять позицию Министерства экономики, это обратно же минимум вмешательства. Наоборот, на сегодня политика у нас идет, если бизнес готов, мы готовы бизнесу отдать некоторые функции государства. Пусть у нас создаются саморегулируемые организации, пусть бизнес берет на себя ответственность. Обратно же то, что вот мы ввели мораторий, то, что это же не, там же к нам еще обращаются потребители. Государство о потребителях тоже должно ждать.
Ну да, да, среагировать вот на заявление, то есть если меня обманывают, что там,
да, вот, и потребители
делают.
Говорят, почему в одностороннем порядке вы все время бизнес защищаете, а у нас вот такие вот...
С ними сложности.
Да, сложности. И мы говорим, и в этом ключе вот мы бизнесу говорим, то, что вот объявляя мораторий, мы забираем свою функцию на определенный период, да, но это не означает то, что мы совсем отошли. Это означает то, что мы ответственность передаем вам. Потому что на рынке участники, субъекты — это вы. Это ваша конкурентоспособность, это ваша репутация, это ваш дальнейший рост. Насколько предприятие будет добросовестно играть на рынке, да, можно сказать, присутствовать на рынке, настолько и период роста и... как будет вообще жизненный цикл будет длиннее у бизнеса, да, вот. И мы вот в этом ключе сейчас вот с бизнесом работаем.
Вот такое мнение существует, да, что законопроект якобы вступает в противоречие с имеющимися отдельными уже нормативно-правовыми актами, в частности, с Гражданским кодексом, в отношении принципов автономии, воли и имущественной самостоятельности участников, свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав и нормативно-правовых актов, связанных с введением бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Это, по-моему, то, о чем вот сейчас я вам и говорила. То есть хозяин-барин, грубо говоря. И в рамках вот меня главный вопрос интересует, да? Не нарушит ли это принципы конкуренции тогда, когда вроде бы каждый старается сделать так, чтобы его товар был более... ну, как сказать...
востребованный, да? И доступный, да?
Ну, скажем так, в ходу, что ли. У меня шел лучше, чем шел у кого-то, да? И если вдруг государство потом будет диктовать, что нет, вот, ребятки, давайте мы будем вот по такой цене, и предприниматель окажется в такой ситуации, что он... Не сможет ли он вытащить свои затраты, которые он туда вложил, да? Может быть, он на чем-то сэкономил, а может быть, он, наоборот, вложился больше. То есть для того, чтобы его товар был лучше или качественнее, или красивее упаковка, или еще что-то, но, тем не менее, это тот же сахар.
Да.
А допустим, скажешь, нет, не дороже, чем вот столько. То есть вот вопрос... вмешательство и невмешательство вот здесь все-таки остается.
Да, вот это очень такой вот спорный момент, потому что и тонкий, да, такой мы понимаем это, Если излишнее вмешательство вводят, это приведет к дефициту товара. Последствия дефицита – это уже обратно же рост цен. Да, вот. И в связи с чем подход будет очень осторожный. Как я вот ранее отметила, введение государственного регулирования – это самая крайняя мера.
Работать ведь в убыток себе не хочет никто.
Да, и есть специальная методология расчета. Госантимонополия не просто так может вести госрегулирование. Mm-hmm. Они проводят полный анализ. Потом они все эти спекулятивные факты формируют. Это все фиксируется. Потом входная цена, производственная цена, то, что вот импортная цена, это все вот считается. Там есть специальная методология, утвержденная постановлением Кабинета министров. Потом только госантимонопольная служба рекомендует Министерству экономики. Потом Министерство экономики рекомендует Кабинету министров. Угу. Потом только в Кабинете министров принимается решение. Это нужно проходить согласование. То есть это не просто так вот взяли и решили, что мы будем устанавливать цены. Потому что мы понимаем, что мы очень импортозависимая страна. Угу. Само ценообразование, она зависит очень от внешних факторов.
А бизнес сам сможет как-то, вот, даже если решение принято?
Из-за этого мы вот последние, вот сейчас вот это в законопроекте мы установили один из методов, да, вот сдерживания цен, это подписание соглашения. Это как раз-таки фактически сработало. Это начиная вот с пандемического периода. Вот, мы вот в рамках растительного масла, сахара, ГСМ, муки, вот мука, пшеница, мы со всей ассоциацией, ассоциация поставщиков, вот сетевики, да, вот сетевые магазины, со всеми мы вот это четырехстороннее соглашение подписывали, что мы даем послабление, НДС, квоты, пошлины обнуляем, логистике помогаем, чтобы переход на границы вот эти все сопровождаем, ну, то есть применяем административную помощь, да, вот административно-фискальные инструменты. Тарифные, нетарифные меры принимаем, но они обязуются, что не будут
дороже, чем
дороже столько-то. И это тоже они заявляют. И в рамках этого, я думаю, мы спокойно...
Цена обсуждается все-таки с участниками рынка.
Конечно, это без никак не получится. У нас такая вот открытая экономика, открытое общество, что просто так вот госантимонополия решила, иначе такого не будет, это невозможно, даже при желании.
Как сегодня вот в Минэкономике все-таки оценивают состояние нашего рынка, состояние наших предпринимателей, вообще, как мы привыкли называть, привлекательность, да? Климат.
Инвест-климат, да?
Да, инвест-климат, вообще вот вся эта рыночная история, насколько она сегодня свободно дышит. Как вы вот оцениваете? Вот просто тут тоже есть некоторые оценки, да, ну, мы привыкли, там, например, индекс экономической свободы или там Moody's, вот эти все рейтинги, которые применяются для оценки экономики той или иной страны. Вот в 2022 году в основном не свободной экономическая страна. И Кыргызстан переместился на 116 место, а был где-то там вот где-то ниже сотни, 78, кажется. Как вы думаете, ну, то есть здесь может быть какое-то немножко предвзятое отношение? Или не все так плохо?
Ну, я как бы вот, как чиновник, да, вот с утра до вечера мы работаем над созданием благоприятной среды. Безусловно, все, что мы делаем, это в отношении бизнеса создание благоприятного как среды. И сегодня наша политика в двух направлениях работает. Это антикризисные меры, ответ тех факторов, которые извне приходят. Да, вот. И второе – это привлечение инвестиций и стимулирование внутренних резервов. То есть нужно вот в экономике, чтобы финансовые потоки двигались, чтобы деятельность, активизация была, да, активность, которая приведет к экономическому росту. И, безусловно, нам все, что мы делаем, это во благо. И нам, и мы считаем то, что вот обратно же, да, если сравнить с другими странами, если действительно у нас было бы плохо, к нам не заходили бы такие авторитетные компании, как Озон. Да, вот. Последние годы очень хорошие компании к нам
Все-таки решают, осмеливаются, заходят, да?
Вот, заходят. Ну, те же самые, вот если смотреть, вот KFC, они зашли, они просто так не заходят на рынок. Зашли вот последний вот Озон, электронная коммерция.
Да.
Вот.
Угу.
Заходят сейчас крупные авиакомпании. То есть есть Wildberries, вот здесь много своих офисов открыл. Авторитетные хорошие компании сегодня, на сегодня заходят на рынок.
А прежде чем заходить, они
да,
очень четко изучают.
Они четко изучают. Они, у них такие такая серьезная аналитика. Конечно, безусловно, внутри есть субъективный, да, вот обратно же, да, вот мы же в любом случае, как сказать, мы переходящая сторона, экономика, да, то есть мы от плановой перешли к рыночной, но есть где-то моменты, где не как соответствует к рыночным подходам.
Все еще остается.
Да, да, все это остается, какие-то старые,
понимания.
Да, вот, да. И, но это все сейчас вот потихоньку как бы переходит, потому что это когда по факту от бизнеса. Вот чем сильнее бизнес-ассоциации, тем конструктивнее они будут подходить и предлагать, потому что они на рынке находятся, и они чувствуют, как это. На того и бизнес-ассоциации существуют. И вот они, когда подсказывают, и когда государственный, частный диалог и партнерство хорошо идет, вот тогда у нас как бы развитие будет.
Вот я понимаю, что как раз
да.
с монополистами это тот случай был.
Да, вот мы хорошо сработали, да, вот и вот то, что сравнение мы относительно цены, несмотря на то, что мы почти на 90% зависим от внешнего фактора, мы смогли сдержать цены. Потому что мы смогли договориться, мы соглашение подписывали. И, в принципе, вот ассоциации, они берут на себя обязательства, что они будут обеспечивать пшеницей, мукой наш рынок. Они будут обеспечивать растительным маслом наш рынок. Они будут обеспечивать сахаром наш рынок. Они берут на себя такие обязательства. Потому что ведение бизнеса – это не только мяч в одну сторону.
Ну, да.
А другая сторона – это бизнес. Они тоже должны брать на себя некую ответственность. И здесь вот очень в последнее время мы тоже часто вот проводим консультативные, запускаем различные площадки, где вот именно нам нужно вот с бизнесом быть на другом уровне. Да, вот именно государственно-частный диалог, она должна состояться. И мы, потому что, с одной стороны, мы все время делаем во благо, но, возможно, на рынке это не срабатывает. И как раз-таки бизнес-ассоциация конструктивно должна предложить, что, ой, вот здесь не сработало, надо бы вот так. Либо сказать, дайте нам, мы это возьмем. Потому что государство, мы говорим, мы все готовы отдать. Ну, некоторые там стратегические, важные вот эти, особенно социально значимые, для общества важные инструменты, конечно, мы не передадим. Но есть очень много функций, которые, в принципе, могут и забирать. Тот же самый вот хороший прецедент в отношении парка высоких технологий. Айтишники, они же взяли на себя саморегулирование. И вот работает рынок риэлторов, тоже саморегулирование. Туда государство вообще не вмешивается.
Я вот, насколько поняла, у парка высоких технологий, и это у них? Там какие-то прям вот налоговые, свои прям...
Парк креативных индустрий, вот, они же тоже взяли на себя ответственность.
Какая-то там своя система налоговая,
да,
прям минимизированная.
Да, потому что они сказали, что мы столько-то рабочих мест создадим, мы столько-то, даже если они налоги не платят, это же косвенные, косвенные, сказать, выгоды для государства.
Конечно.
Потому что там то, что они зарабатывают,
они тратят
здесь, они тратят здесь, а это стимулирует другие сектора отрасли. И если бизнес на сегодня выйдет и скажет, давайте мы на себя обязательство вот это возьмем, а вы вот это без проблем. Он парк высоких технологий, парк креативных индустрий тоже взяли на себя.
Да, вот это интересный тоже момент, даже можно было бы об этом отдельно поговорить, как они это проворачивают, какие принципы они предлагагают. Ну и вот в продолжении уже будем с вами заканчивать, об инфляции и об этом законопроекте. Вот цены и инфляция – это где-то рядом.
Да.
Вот это будет скорее позитивное влияние, да, на сокращение инфляции или как? Или это никакого влияния не произведет этот законопроект?
Инфляция у нас же обратно, да? Закон о ценообразовании – это не тот закон, который регулирует, который влияет
на инфляцию. Ну вот, да.
Инфляция
вот,
– это совсем другое. Закон о ценообразовании – это систематизирует все отраслевые законопроекты, которые так или иначе касается регулирования цен. Мы в один закон это привели. Это единый подход, единая концепция, единая система.
Uh-huh.
Определяет методы регулирования, uh-huh. определяет области регулирования, да, вот среду, где может быть, и устанавливает правила, процедуры ведения.
Но тормозить какие-то инфляционные процессы?
Это никак. Это совсем другая плоскость. Uh-huh. Это совсем другая плоскость.
Ну, в общем-то, пока, да, мне кажется, для рядового покупателя, который готов идти и каждый день ходит на рынок и выбирает какие-то вещи на прилавках, спрашивает и ходит от одного лотка к другому в поисках более дешевой цены, низкой цены, мне кажется, здесь есть много плюсов в том, что этот законопроект будет принят, особенно если мы говорим о социально значимых товарах, особенно для уязвимых групп населения и тому подобное. Вот. И о таких, конечно же, товарах, которые, как уголь, да, как вы вот это отмечали, особенно в наши холодные зимы. Вот. Дальше как он себя проявит? Мы уже будем посмотрим, уже будем смотреть и посмотрим, что скажут нам как раз субъекты предпринимательства, которые с ним столкнутся. Uh-huh. Сейчас на каком этапе находится этот законопроект, и какие получили вы предложения от парламента?
Самое важное предложение – это от естественных монополий, доминирующих компаний, с ними очень осторожно, там большие риски были, и мы согласились, мы сейчас договорились, что мы их убираем, и они вот как регулировались
так, по своим НПА.
Отраслевым законам остаются. Второе, насчет лекарства, вот было предложение, что социально значимые лекарства, они тоже прям должны регулироваться. И это тоже мы чуть-чуть вот уточнение дали. А так в целом...
Это вы тоже будете включать в эту закупку?
Да. И были вопросы в отношении сигарет. Вот электронные сигареты, никотиносодержащие товары. Почему для них устанавливать цены? А там, здесь чуть-чуть другой подход. Здесь подход то, что мы устанавливаем, если мы для других товаров, которые значимы для общества, максимальную цену устанавливаем. Для никотиносодержащих устанавливаем минимальную цену, чтобы они не были доступны. Mm-hmm. Это в отношении... Ну, этот закон, в принципе, работает на сегодня об охране здоровья населения. И эта норма просто вот перешла, потому что это будет отраслевым законом, который регулирует все вот эти отношения ценообразования, да, вот ценовой политики, ценового регулирования.
И, насколько я помню, там было представлено, да, что на одну пачку минимум должна быть такая
цена.
Да,
это сегодня уже работает, потому что, чтобы обратно же это выведение из тени, конечно, и, безусловно, сохранение жизни и здоровья населения, чтобы они недоступные были.
И вот мы сейчас готовим уже ко второму чтению, да?
Да, ко второму чтению идем. Основные вот такие рекомендации были. Больше всего было в отношении вот этих доминантов, чтобы там мы не сломали рыночные.
Посмотрим, говорю еще раз, как это все сработает. Надеюсь, что мы с вами еще обсудим это.
Обязательно.
Тогда, когда это будет опробовано уже на практике. И вот те моменты, да, когда мы явно будем видеть, что что-то поползло наверх. И то есть это люди это сразу замечают, сразу начинают говорить, а вот подорожало то, а вот подорожало все. И тогда вот удастся ли вот эти все вещи отрегулировать, да? Спасибо большое вам за эту беседу, потому что, оказывается, вот как только пошло обсуждение в парламенте, мы давно следим за тем, что он был представлен, этот законопроект, но он вот пока там шел обсуждение, все такое, как бы вот еще было нечетко понятно. И вот когда он сейчас пришел уже в парламент, он, конечно, на устах оказался у всех, и поэтому мы и решили его обсудить.
Надеюсь, я смогла раскрыть чуть-чуть.
Да, по крайней мере, мы прояснили вот эти важные вещи, да, то есть это процент, который мы ликвидируем, и вот в отношении доминантов, да, о чем мы были самые большие тревоги у всех ассоциаций.
И третье, то, что вот если мы процент убираем, это не будет, что государство будет сидеть и полностью регулировать.
Диктовать. Кому, что почем продавать.
Нет, это невозможно.
Спасибо большое. За министра экономики и коммерции. В гостях у нас была Овсембекова Айнура Доктурбаевна. Будем вас ждать еще с интересными предложениями и разъяснениями.
Хорошо.